Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Краеведческие записки». Мы продолжаем путешествие по разным подразделениям Иркутского областного краеведческого музея. И я, ученый-секретарь музея Артем Валерьевич Ермаков, сегодня вас познакомлю с еще одной нечасто упоминаемой стороной нашей музейной жизни. Это сторона книжная. И нам сегодня поможет с ней познакомиться заведующий сектором отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Роман Борисович Миронов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что люди, которые постарше, они лучше помнят, что долгое время в Иркутском музее, как бы он там по-разному ни назывался, всегда существовала библиотека. Так вот, книжный фонд или библиотека, в чем здесь отличие?
Совершенно верно. В настоящее время это подразделение музея носит название отдел книжного фонда, хотя в истории многие годы она была библиотекой. Начинался книжный фонд нашего музея как библиотека Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, сокращенно ФСОРГа, основанного в 1851 году. И по праву она являлась первой научной библиотекой в нашем городе, и не только городе, но и Восточной Сибири в целом.
Да, может, и Сибири в целом.
Да, конечно. Если учесть, что Русское географическое общество, основанное в 1845 году, являлось четвертым по счету в мире, и почти сразу же на окраинах Российской империи появились филиалы, первыми из которых стали Кавказский с центром в Тифлисе и Сибирский с центром в Иркутске. Долгое время, как уже было сказано, книжное собрание отдела являлось библиотекой, сначала в СОРГа, потом в первые годы советской власти краеведческого музея. И с 2005 года, когда библиотека переехала из исторического здания флигеля на Карла Маркса 2 в новое помещение на Маркса 13, где сейчас располагается администрация музея, она официально стала книжным фондом. То есть любая книга, неважно, к 18 ли веку она относится или к современности, является экспонатом.
В этой связи какая перемена? Доступ ужесточается к этим книжным сокровищам?
Дело нет не в ужесточении доступа, а просто библиотека, ну, как уже сказано, книжный фонд, как явствует из самого названия, отдел фондовый, а не экспозиционный. То есть это уже само по себе определяет, ну, несколько более узкий круг посетителей по сравнению с экспозицией, но это не означает ограничение доступа. То есть основной контингент посетителей – это аспиранты, преподаватели, студенты, дипломники, которые занимаются определенной научной темой. И характерная черта последних лет, что особенно радует, то, что приходит к нам в отдел не только профессиональные исследователи с определенной темой, но и просто люди, которые интересуются своей родословной.
Об этом мы поговорим чуть позже, когда будем говорить вот о современном состоянии наследников библиотеки отдела. Получается так, что основу книжного собрания современного заложили люди, основавшие отдел, да? Правильно?
Все верно. Это были ученые-исследователи Сибири, а также представители власти тех лет. Прежде всего, сам генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев-Амурский.
Много сохранилось книг Муравьева-Амурского в современном собрании книжного фонда?
Да, действительно, встречаются на первых экспедициях, которые он сам отправлял 1854 года, например, его дарственные надписи. Надписи самого губернатора, по сути дела, раз-два и обчелся. Но это тем более придает им особую ценность.
А с чем это связано? Он ведь подарил довольно много книг в свое время музею.
большая часть коллекции погибла в печально известном Иркутском пожаре 1879 года, после которого библиотека, по сути дела, полностью восстанавливалась. Но, тем не менее, все всворговские издания, самые первые из них были записки, а затем и известия, хотя бы в одном-двух экземплярах сохранились.
Вообще, ведь без Муравьева-Амурского, имя которого, кстати, в этом году присвоено нашему музею еще неоднократно, это прозвучит. Эти записки, позднее труды, а еще позже известия, они бы даже и не начали выходить, ну или начали выходить существенно позже. Это так?
Да, конечно. Характерная особенность последних лет, то, что это... краеведческие записки начали выходить именно в наше время. Есть номера, конечно, которые выходили в советское время, 1961 год, например, посвященные 300-летию нашего города, но, по сути дела, их массовое издание, скажем так, началось с 1994 года и продолжается по сей день. То есть краеведческие записки по праву являются продолжением известий Всорга, которые вот выходили в дореволюционный и советский период.
То есть в этом смысле традиция Муравьева сохраняется и сегодня?
Безусловно.
Давайте прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
С 5 июля по 12 сентября в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея «Музейная студия» работает выставка «Хозяин огня». Экспозиция демонстрирует коллекцию бурятских ангонов, собранных на территории Иркутской области и в Забайкалье. Она показывает многообразие сакральных изображений и рассказывает их значение. Выставка сопровождается графическими работами самобытного бурятского художника Цырен Намжил Ачирова и инсталляцией с элементами конструкции монгольской войлочной юрты. Работы художника, выполненные в традиционной бурятской иконописной манере, воссоздают яркие картины народного быта, иллюстрируют мифы и фольклор. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея. Адрес: улица Карла Маркса, 13, телефон 200-368.
В эфире снова программа «Краеведческие записки» и заведующий сектором отдела книжного фонда Краеведческого музея Роман Борисович Миронов нам рассказывает о нашем книжном собрании. Итак, давайте охарактеризуем его. Количество книг и, собственно, какие книги?
Библиотека Всорга с самого начала комплектовалась материалами экспедиций, представителями различных слоев сибирского населения, и не только ими, но и купечеством, священнослужителями и так далее. Одним словом, всем, что было издано в Сибири и о Сибири. То есть основной компонент отдела книжного фонда Краеведческого музея – это сибирика. Причем в настоящий момент библиотека уникальна. В каком смысле? После продажи знаменитой Юдинской библиотеки, библиотеки Конгресса США, Юдинская библиотека находилась в Красноярске, наша библиотека действительно осталась в азиатской части России единственной, где скомплектован основной материал в Сибири и о Сибири.
И о исследованиях в Сибири. Ну, а сколько сейчас вот единиц хранения?
В настоящий момент в библиотеке насчитывается 89 с лишним тысяч единиц хранения. Это не только книги, но и карты, иностранная литература, периодические издания. Далеко не полный перечень.
Плакаты разные, самая разная печатная продукция. Из них много же, конечно, было собрано уже в советское время, сейчас продолжается, а вот книжных памятников и действительно редких изданий сколько?
В настоящее время с уверенностью можно констатировать, что русскоязычных книжных памятников насчитывается около 500 единиц хранения. Почему я говорю русскоязычных? Потому что у них совершенно определенная хронологическая грань. Это под книжными памятниками подразумевается все, что издано до 1830 года. Есть, конечно, и книжные памятники на иностранных языках, но у них хронологическая грань совершенно другая, до 18 века.
Давайте назовем хотя бы пару-тройку наиболее выдающихся памятников, которые принадлежат нашему книжному фонду.
Прежде всего, это, конечно, общероссийский памятник, как соборное уложение царя Алексея Михайловича, памятник русского права 17 века.
То есть это печатное издание 17 века, да?
Да, все верно. Это произведение записки Алексея Мартаса, которое называется «Письма о Восточной Сибири», изданное в 1827 году. Кстати, автор Алексей Мартас является сыном известного скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому в Москве.
На Красной площади.
На Красной площади. И, конечно же, следует назвать труд монаха Якинфа, Никиты Яковлевича Бичурина, записки и замечания о Монголии. Никита Яковлевич Бичурин, первый российский китаевед.
Да, долгое время человек возглавлял духовную миссию, и в тот момент было смутное время, уже в Китае относительно собственных памятников вывез гигантское количество литературы, важнейшей по истории этнографии Китая. Помимо книг, я же вспомнил, у нас же еще и рукописи есть. Вот какие рукописные памятники мы можем назвать уникальные наши книжного фонда?
Совершенно правильно вы говорите. Самые ранние рукописи – это свитки 17 века, которые подарил в 70-е годы 20 века академик Талызин, связанный с Иркутским мединститутом. А так у рукописей имеется довольно широкий диапазон от 17 по 20 век включительно.
Ну, например, уникальная рукопись Пежемского и Кротова, собственно говоря, с данными по истории нашего музея хранится.
Да, конечно.
Она, кстати, впервые была издана еще отделом географического общества перед революцией. Уже тогда она попала в книжное собрание. По сути своей, это летопись Иркутска.
Летопись Иркутска, причем начиная даже не с Иркутского острога, да, основанного в 1661 году, а чуть раньше, с Иркутского зимовья, построенного на Дьячьем острове.
Владея всем этим богатством, как-то книжный фонд делится хотя бы в информационном плане? Где-то, хоть иногда, можно увидеть эти экспонаты?
Да, конечно, мы активно работаем с экспозиционными отделами. За последние 15 лет разворачивалось несколько выставок от имени конкретно нашего отдела. Достаточно назвать хотя бы выставку «Кладезь мудрости и добра» 2009 года, которая охватывала три аспекта: день города, день рождения Александра Сергеевича Пушкина и день славянской письменности и культуры. Другую интересную выставку нашего отдела можно назвать выставку, посвященную Америке, в 2012 году в отделе «Окно в Азию» на 130-м квартале. Там были представлены такие интересные моменты, как обмен в сорго с американским географическим обществом. Особый интерес представлял 1913 год, когда сорго получил периодические издания американского географического общества, а те, в свою очередь, от нас предметы китайской культуры. И, конечно же, на той выставке отдельная витрина была представлена страницами Великой Отечественной войны, где центральное место занимала трасса Аляска-Сибирь, или, как ее еще называют, трасса мужества.
Я уже помню, когда я пришел работать в музей, выставку «Листая страницы сибирской истории» в отделе истории в 2018 году уникальными изданиями, причем не только на русском или европейских языках, но и китайские памятники. Об этой коллекции расскажете?
Как уже было упомянуто, в книжном фонде нашего музея помимо русскоязычных изданий немало иностранных, причем как на европейских языках, так и на восточных. Дело в том, что Всорга изначально активно обменивался с зарубежными географическими обществами, особенно, конечно, с Смитсоновским институтом США. Его издания практически бесперебойно поступали в наш отдел с середины XIX века и вплоть до первых лет Второй мировой войны, если я не ошибаюсь, последний год, 42-й. То есть такое ощущение, что несмотря на все революции, войны, кризисы, ничто не мешало, скажем так, развиваться науке в международном плане. Но поскольку мы находимся на востоке страны, сам Бог велел иметь большие восточные коллекции, прежде всего по Монголии и Китаю. Китайская коллекция составляет 490 единиц хранения. Это дары купечества, дары Тяхтинского купечества. Сама единица хранения из китайской коллекции представляет так называемые тао, это обложка, в которую вложены 5 или 6 брошюрок, так называемых бэний.
Тетради такие.
Да, действительно, это китайская бумага, на которой написаны иероглифы.
То есть это рукопись или печать?
Печать.
Но совершенно определенная такая, это вот не как мы привыкли, шрифтовая печать, а печать с досок.
То есть, да, конечно.
Вырезались целиком страницы, можем себе представить.
Конечно, это очень скрупулезный труд.
Что это за памятники? Они ведь описаны?
Это научные труды по описанию Китая, так и предметы фольклора. Например, сказка «Сон в красном тереме».
До конца, кстати, всю эту коллекцию еще не расшифровали. Она ждет своего исследователя, потому что, насколько я понимаю, вот я несколько страниц из нее в открытый доступ пытался выложить, она на старокитайском или маньчжурском отчасти письме написана.
Да, действительно, вы затронули очень интересный момент. Предыдущий наш заведующий Валентин Александрович Грищев был переводчиком по образованию, в основном переводил с английского языка, но тем не менее принимал участие в составлении каталога книг на китайском и маньчжурских языках, который вышел в Петербурге. Каталог книг, именно хранящихся в книжном фонде нашего краеведческого музея. Что он из себя представляет? По сути дела, это перечень китайских и маньчжурских книг с переводом названия каждой из них и кратким пояснением.
И современные китайцы эти иероглифы не читают. То есть они для них приблизительно так же, как церковнославянский язык вот для современного русского человека. Мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом ждите окончания нашей беседы. На мой взгляд, сегодня она крайне интересна.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея работает выставка «Маски времени», посвященная роли маски в истории прошлых веков и в настоящее время. На выставке представлены экспонаты из фондов Иркутского областного краеведческого музея, театров и других организаций Иркутска и Иркутской области, а также из частных коллекций. Маска – интересный предмет, который имеет множество видов и модификаций. В некоторых профессиях или в опасных ситуациях она является предметом первой необходимости, но также может выступать ярким элементом развлекательной культуры. Среди экспонатов можно увидеть маски буддийской мистерии Цам и шаманские маски XIX-XX веков, театральные и хоккейные маски. Также посетители узнают об истории средств индивидуальной защиты, особенно актуальных в настоящее время. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А, 130 квартал. Режим работы с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Для посещения выставки необходима предварительная запись. Также напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Телефон для справок 25 98 21.
Итак, в эфире снова программа «Краеведческие записки». Роман, вот вы работаете в книжном фонде уже более 15 лет.
Уже 2005 года.
Да, что вас, собственно говоря, держит около книг? Вы уже упомянули покойного Валентина Александровича. К сожалению, вот я не успел с ним познакомиться. Следы его работы, ну, в каталогах отражаются, в обработке первичной значительной части книжных памятников, как восточных, так и европейских. Какие еще крупные вехи своей музейной биографии вы можете сейчас вспомнить?
Дело в том, что я пришел работать в тогда еще библиотеку Краеведческого музея в 2005 году. Этот год стал переломным. В каком смысле? Ушла на пенсию Антонина Степановна Ковалева, которая заведовала библиотекой без малого 40 лет с середины 60-х годов. И только что вот на смену ей пришел Валентин Александрович Грищев. Но незадолго до этого флигель библиотеки на Карла Маркса 2, старинное здание библиотеки, был признан аварийным. И в результате мы начали перевозить библиотеку на Карла Маркса 13, где находится администрация нашего музея. Это растянулось на полгода, заняло, если память не изменяет, 22 рейса. И, по сути дела, с того момента, как мы открылись для посетителей в новом помещении, библиотека официально стала называться книжным фондом.
Это вот как раз начало вашей работы, а в течение вот этих 15 лет, что вы еще вспомните?
Ну, во-первых, как я уже упоминал, открывались интересные выставки, в частности, от имени нашего отдела. О двух из них я уже рассказал. И еще вот обязательно следует назвать в 13 году в отделе истории, вот Мавританский замок, с которого, собственно, и начинался музей в Сорго, была развернута выставка, посвященная 400-летию династии Романовых, под таким названием «Сибирь и Романовы», причем в новом контексте, представлявшая Сибирь, дореволюционную Сибирь не в традиционном смысле, не как край каторги и ссылки, а наоборот, каждый монарх, каждый представитель династии Романова внес положительного в развитие Сибирского края. Достаточно сказать, например, что при Павле I была основана российско-американская компания по исследованию Аляски, а также Курильских и Алеутских островов. При Николае I был основан сам Сибирский отдел Русского географического общества, а при его преемнике Александре II подписаны Айгунские и Пекинские договоры с Китаем, по сути дела установившие мирным путем, решившие пограничный вопрос с Китаем и установившие четкую границу по реке Амур.
Ну вот как раз, да, Муравьев-Амурский и участвовал, создавал все условия и подписывал один из этих договоров. Ну а то, роль Александра III в проектировке и строительстве Транссиба тоже неотменима. Кстати, по этой теме тоже можно встретить материалы в книжном фонде.
Отдельная витрина была посвящена посещению Иркутска царевичем Николаем, будущим последним представителем династии Романовых.
Юбилей очередной этого визита мы буквально в этом году отмечали этим летом. Ну что ж, Роман, давайте теперь от прошлого к современности перейдем. Вы уже начали рассказывать, как книжный фонд работает не только на музей, но и на посетителей, как исследователей, так и людей, занимающихся своей родословной. Но ведь вроде люди в связи с родословной должны в архив обращаться, или какие-то данные можно найти у нас?
Вопрос хороший, да. Дело в том, что в Государственном архиве Иркутской области находится специальный фонд метрических книг, но и у нас имеются хотя бы памятные книжки Иркутской губернии, хоть они и начали издаваться во второй половине XIX века, но вся статистика отражалась именно в них. Даже могу привести пример, точно не назову, в каком году приезжал заниматься потомок, как выяснилось, одного ссыльного поляка, который копал родословную своего прадеда.
экономически и политически активные люди, да, чей след отразился не просто в документах статистических, а в литературе, особенно в периодической литературе, вот их след можно найти, особенно вот по Иркутской губернии. Ну и как попасть в книжный фонд с улицы? Что для этого нужно сделать? Какой порядок?
Для того, чтобы попасть в книжный фонд нашего музея, совсем не обязательно быть студентом или преподавателем вуза. Попасть, по сути дела, может любой желающий, но с документом. Это не обязательно может быть ходатайство вуза или научно-исследовательского института. Это может быть личное заявление любого человека на имя нашего директора, либо с указанием на, как правило, определенной темы, либо с целью изучения своей родословной.
Мы оговоримся, что эти услуги у нас не бесплатные для внешних исследователей, мы цену не будем обозначать.
Платные у нас только дополнительные услуги: ксерокопирование, фотографирование, сканирование. А что касается работы в каталоге и книговыдачи, это бесплатно.
Ну и какой порядок? У каждого отдела есть свое расписание, вот когда вы принимаете посетителей.
Приемные дни у нас с понедельника по четверг, с 10 утра до 5 вечера, с часу до 2 обеденный перерыв.
И желающие что-то предварительно узнать, они могут, как вам дозвониться?
Наш телефон 25-98-20 или через факс нашего музея 33-59-16 с указанием библиотеки, на которую переключают.
Также можно, конечно, электронное письмо написать на адрес музея, и если его целью является работа в библиотеке, оно, конечно, будет вам передано. Я со своей стороны благодарю кандидата исторических наук, заведующего сектором отдела книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея Романа Борисовича Миронова, который вот нам сегодня очень кратко представил огромную, колоссальную коллекцию библиотеки Сорга и того, что накопилось потом. Большое спасибо, Роман Борисович.
Спасибо большое.
Мы будем еще неоднократно возвращаться к этим книжным сокровищам, которые вот лично у меня всякий раз вызывают восторг и трепет. Мы не то что там десятые, даже тысячные доли не описали того, что хранит книжные фонды нашего музея. Заканчивая передачу, я напоминаю, что справки по другим вопросам работы музея всегда можно навести по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.ru и смотрите анонсы наших мероприятий, наших программ в всех социальных сетях, которые музей ведет. И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, прощаюсь с вами. До новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.